Ольга Романова, основатель фонда «Россидящая», присоединилась уже к нашему эфиру. Оля, привет.
Доброе утро.
Давай сначала поговорим про материал, который мы вчера как-то более подробно обсуждали в эфире. Вчера это материал важных историй. Егор Феоктистов, автор этой статьи, к нам выходил в эфир. Говорили о вот этих вот цифрах, которые появились в распоряжении важных историй. Ну, то есть я так понимаю, что они сами провели подсчеты. 30 тысяч завербованных заключенных. Если мне не изменяет память, ты называла другие цифры, мне кажется, больше, чем 30
Конечно.
тысяч.
На самом деле в важных историях все правильно говорится. Это количество завербованных с февраля по сентябрь 2023 года. И завербованных Министерством обороны. То есть, ну, давайте считать. В июне 2022 года начал набор Пригожин, не Министерство обороны. Набрал он 50 тысяч. Без малого 49 с чем-то. То есть он называл это число, и, собственно, все называли это число, и у нас сходилось это все. 50 тысяч, будем считать, набрал Пригожин. Набирал он с июня по конец января 2023 года. В феврале в зону пришло Министерство обороны. Это то как раз, вот с этого момента об этом пишут важные истории. Это с февраля по 1 сентября 2023 года. Это меньше, чем за 7 месяцев. В феврале еще особо не начали набирать. И вот они набрали 30 тысяч, за 6 с небольшим месяцев. Вот это до 2023 года. Значит, почему считается так? Потому что с февраля по 1 сентября они изменили систему вербовки. То есть до этого был только Пригожин. Дальше только Министерство обороны и еще немножко было частных военных компаний. С 1 сентября 2023 года и по сей день отменено помилование, по-другому считается. Считается отдельное подразделение. Если раньше «Шторм-Z» входил в систему Министерства обороны, то теперь эти люди совсем не входят в Министерство обороны, и мы не можем посчитать, сколько заключенных всего воевало и воюют. То есть речь идет, важная история, подсчитали за этот период, когда можно было подсчитать по жетонам.
А кто их сейчас вербует тогда, если не Министерство обороны?
Нет, вербуют все. Вербуют Министерство обороны, вербуют кто угодно,
А.
менты вербуют. Вот ментам дано задание при задержании вербовать сразу, еще до СИЗО. В СИЗО воюют в СИНщики, соответственно. Сейчас же вербуют все подряд. Значит, менты вербуют в процессе задержания и при задержании и в ВВС. В СИН вербуют в СИЗО. Кстати говоря, СИЗО очень интересно. Особенно мне интересно об этом поговорить с Ирой. И, собственно, почему? Потому что мы с Ирой точно знаем, что из СИЗО вербовали заключенных еще летом 22-го года. И об этом говорил Илья Яшин, который сидел в «Медведе» и рассказывал, что вербуют из СИЗО. А мы еще и до Яшина знали, что вербуют из СИЗО. Это 22-й год, это лето 22-го года. А официально разрешили вербовать из СИЗО только в прошлом году. Понимаете? Поэтому, ну вот, а как считать? Вот как нам считать? Цифры все засекречены, естественно, с февраля 2022 года. Если мы с Пригожиным могли считать по головам, с Министерством обороны мы могли считать по головам, вот важная история, посчитали период за полгода, да, и посчитали по жетонам. Вот у меня есть несколько, сказать, подопечных, которые погибли, которых я знаю номера жетонов, ну, все знаю про части, где они были, все знаю про колонии, с которых они были, а их нет в списках Министерства обороны. Министерство обороны их не считает. Родственники не получили никаких денег, никаких пенсий не получают дети и так далее, и так далее. Потому что они считаются просто подписавшими согласие. Вот их нет. Жетон есть, а в списках Министерства обороны их нет. Да, и как считать? А как считать тех, которые забрали из СИЗО? Они же не осужденные. Они не проходят по судебной ветке. А как считать завербованных при задержании? Мы их вообще не видим, да, мы их не фиксируем. А как считать тех, кто совершил три круга? А таких много. Те, которые ушли с Пригожиным, через полгода были помилованы, вернулись, кого-нибудь убили, попали в тюрьму, как Росомахин. Он же сейчас где? Вот знаменитый Росомахин, заключенный, который, собственно, самый первый, да, самое кровавое преступление, он только вышел, тут же изнасиловал и убил пенсионерку в родном
А
поселке.
таких много, да?
Таких много. Вот кто совершил таких два круга, вот их очень много, их сотни. И десятки тех, кто совершил три круга. То есть вот сейчас уже четвертый круг невозможен, потому что помилований было до как раз вот этого периода, по которой считают важная история, до сентября 23-го года. То есть завербовался в 22-м году, полгода отвоевал, вышел, убил, успел завербоваться, еще полгода отвоевать, и еще раз был помилован, представляете? Убил, и дальше на фронт уже бессрочно. Значит, количество заключенных неизвестно, потому что неизвестно, как их считать еще раз. Кто-то попадает в судебную базу, осужденные уже. Количество осужденных мы так более-менее сможем посчитать по судебной базе. А люди, которые уходят с домашнего ареста, их как считать? Они осужденные? Нет. Они заключенные? Нет. Они кто? Они
А я не
подозреваемые.
понимаю, почему они не осужденные?
Они под домашним арестом, суда еще не было.
А, ты имеешь в виду в этом
Ну
смысле?
да. И они не заключенные, они не в тюрьме сидят, у них нет ареста, у них домашний арест. Их как считать? А как считать тех, которые по три раза? А как считать тех, кто при задержании ВВС подписывает согласие? Мы знаем несколько цифр. На 22 февраля, 24 февраля 2022 года у нас было 466 тысяч заключенных в России. Дальше эта цифра была закрыта. Через полтора года, это как раз была осень 23-го года, один из заместителей директоров СИН обмолвился, что осталось 260 тысяч. Это через полтора года, это еще раз осень 23-го. Но это же бассейн, в который две трубы входят и выходят. То есть за это время какое-то количество заключенных ушло на войну, но какое-то и прибавилось. Опять же, мы не знаем, какое цифры засекречены все. Сколько сейчас, мы не знаем. Закрылось 53 зоны в прошлом году. В этом году уже закрылось 3 зоны, из них одна женская. Женщины тоже забирают на войну. Мы их тоже считаем. Еще вопрос. А вот заключенные с оккупированных территорий, вот этот самый убиенный Армен Горловский в «Алых парусах». Чем занимался? Он занимался вербовкой, отправкой заключенных с оккупированных территорий на войну. А мы там про это вообще ничего не знаем. То есть там нет наблюдателей, нет адвокатов, нет доступа в колонии, тюрьмы. Там ничего нет. Вот в каком-нибудь Горловке или в женской зоне в Снежинске, как мы оттуда информацию узнаем какую-нибудь, как мы ее проверим? Никак. А он оттуда набирал людей. Сколько набрал? 1000? 5000? 10 000? Понятия не имею. И мы не знаем, сколько их. Так что без счета. Мы знаем, благодаря важным историям, что порядка 30 тысяч набрали за полгода. Министерство обороны с февраля по сентябрь 23-го. Это важная цифра, важная. При этом замечу, что это был первый этап вербовки Министерством обороны, когда ушел Пригожин, и вот, собственно, пришло. Пригожин завербовал 50 тысяч за полгода, Министерство обороны завербовало за такое же время 30 тысяч. Итого мы знаем, что вот 80 тысяч совершенно точно завербовали на войну до сентября 23-го года. 2 года, ну, полтора года назад.
Оль, ты знаешь, меня там еще один момент удивил, я бы так сказала, но, может быть, я просто, конечно, не настолько в контексте, насколько там ты и вот журналисты важных историй, что теперь полагаются какие-то, ну, сопоставимые выплаты с контрактниками, и в том числе заключенными.
Ну, не совсем так. То есть это все меняется, это все меняется все время. Меняется статус заключенных на войне, все время меняется. Есть для особо одаренных, что называется, служба. Например, убийцы Немцова, да, чеченцы, они воюют. Считается, что не воюют, что они на СВО. На самом деле они приписаны к охране одного из мариупольских комбинатов, заводов, которые отдали клану Кадырова. И, соответственно, они получают там и зарплату, и военные надбавки, и все, что хотите. А обычные заключенные получают 30-40 тысяч в месяц как довольствие. Если они воюют, там какие-то надбавки еще получают. Они получают деньги за ранения, их лечат, если они лечатся на передовой. Если у них отрывают руку, ногу, голову, там, я не знаю, и они уходят инвалидами на долечиваться уже в Россию, ничего. Больше ничего. И за их гибель тоже ничего не уплачивается.
Я хотела про... Перейду, Марф, к другой теме. Ладно?
Конечно.
Я хотела про, собственно, женские колонии в Мордовии спросить. Не знаю, Оля, видела ты или нет материалы инсайдера, но я думаю, что ты про эти
Конечно.
колонии знаешь прекрасно, и про этот ад, который там устраивают женщинам, да, когда их заставляют работать до потери сознания и избивают до смерти. Но вообще, когда... на моей памяти, все громкие материалы про пытки в колониях, они заканчивались вообще какими-то... Ну, какие-то последствия были у этого. Но про колонии в Мордовии, мне кажется, про женские колонии в Мордовии мы говорим вообще довольно часто. Но кажется,
Ну,
что там
я с
вообще
Надей
ничего...
Толоконниковой эту тему вообще
Ну вот, а кажется,
которая
что
там
там
сама
ничего не
сидела.
меняется, а становится только хуже. Так ли это, Оля?
Ну, знаете, удивительная история. Вот мы сейчас вспомнили Надю Толоконникову, которая сидела в мордовской
Да.
зоне и рассказывала о том, что происходит. А я, например, увидела на прошлой неделе, ну, на этой неделе я увидела про колонию Березники, где сидела Маша Алехина. Она стала лучшей в Пермском крае. И я видела такие мимишные фоточки старушек в клетчатых халатиках, которые держали какие-то носочки. И такие фоточки. Вот просто приходите сидеть в нашу зону. Выбирайте только нашу зону. Только в нашей зоне отлично сидеть. Совершенно удивительная история. Вот. И при этом, конечно, одной из главных новостей тоже прошлой неделе стала колония номер 3 Костромской области, тоже женская, куда отправились сидеть Женю Беркович. И я видела несколько публикаций по этому поводу, по поводу колонии. На самом деле их много. Значит, журналисты Сотовижн сделали большую подборку тоже пресс-релизов из этой колонии. И есть несколько платформ, которые публикуют истории об этих колониях. И вот Сотовижн все собрали. Есть еще история, женщины, молодой девушки, 19-летней, господи, Валерии Зотовой. Она признана политзаключенной мемориалом, она тоже сидит в этой колонии в ЭК-3, и она не вылезает из ШИЗО. Собственно, почему? Потому что она была осуждена по террористической статье. Там очень любопытное дело, обычная совершенно девушка из Ярославской области. С ней начал переписываться в интернете некий парень и уговаривать поджечь пункт сбора помощи для СВО. Нет, она не стала этого делать. Тогда же стала ей звонить девушка Карина. Я почему так подробно рассказываю про имена? Потому что эти люди выступали в суде, они все оказались сотрудниками ФСБ, которые... вот телефонное мошенничество вы говорите. Вот вы говорите, заставляют старушек поджигать военкоматы. Вот с этой девушкой просто то же самое. Ее уговаривали поджечь пункт сбора помощи, и это делали сотрудники ФСБ сразу же изначально. И они выступали на суде и говорили, а мы проводили эксперимент. Согласится человек или не согласится? Она согласилась. В конце концов, через несколько месяцев уговоров, что нажаловалась матери, что вот ее одолевают этим. Она не успела ничего поджечь, ее вытащили из машины, когда она ехала на маршрутке туда, там, по-моему, к месту, и вот ее схватили, стали судить, и дали ей 6 лет. И она в этой колонии сидит. Ее мать рассказывает, как они там издеваются. А, не вылезает из ШИЗО, считается террористкой, опаснейшим человеком. Вот человек совершил вот это. То есть ничего. И вот сейчас туда едет второй политзаключенный, вторая политзаключенная, Женя Беркович. Колония, я даже не знаю, как говорят, колония страшная. Какая не страшная женская колония? Вот в Липецкой зоне женской, номер 8, забирают всех
Ну
женщин.
вот ты сказал про какую-то эталонную колонию, которая,
Ну
да,
да, там все
где
ломаются
Маша
люди.
Алехина
Там, на
сидит.
самом деле, фотографии такие, что там страшно. Ты понимаешь, на самом деле, как это добиваются. Это как, простите, в анекдоте про крокодильчиков и цирк, знали бы вы. Да, как это. А Петербургская женская колония, где сидит политзаключенная Тоня Зимина. Тоже не вылезая из ШИЗО. А, про Липецкую я вспомнила, потому что там тоже идут наборы, как и, собственно, в колонии, где сидит Тоня Зимина. Из Липецка идут наборы женщин, и мы уже видим скандалы на фронте, что они все ВИЧ-инфицированы, туберкулезные. Ну как это? Ну как? Молодые женщины ходят на фронт, они приходят на фронт, и выясняется, ВИЧ-туберкулез, ВИЧ-туберкулез, ВИЧ-туберкулез. Вот пришли.
А
Откуда
вчера
откуда?
еще не было известно, по-моему, куда Петрийчук отправляют, пока у нас так и неизвестно.
Нет, пока нет. Пока нет никаких сообщений. Ее отправят в другую зону, если отправят. Потому что подельницам нельзя сидеть вместе, а не подельницы. Могут и не отправить. Могут оставить в хозотряде, в хозобслуге, в СИЗО номер 6 в Москве. Если она этого захочет и будет этого добиваться. Но мы не знаем, хочет она этого или не хочет.
Ну, а в целом это ты сидишь как бы в более приятных условиях, простите за выражение,
А, ну,
чем
смотрите,
отправляют в колонию.
у кого что на первом месте. Если, например, вот я знаю там две сестрички, там, за которыми мы следили, которым помогали, две сестрички сидели в СИЗО, и они остались, очень добивались долго в хозотряде, потому что сестрички были из, по-моему, Беларуси, и не было никого в Москве, только у одной сестрички, у старшей, в Москве осталась дочка 16-летняя, и она просто их навещала. Единственный человек, который мог навестить. Она не могла бы ездить больше никуда. И они долго добивались, чтобы она именно оставалась и к ним приходила их навещать. Для них это было принципиально важно остаться, чтобы видеть с ребенком. Хотя тоже, в общем, понятно, что надо было 2 года ее как-то из-под опеки, с опекой договариваться, в общем, а потом она уже ходила как взрослый человек. Если ничего такого вот не держит, вот таких вещей, то, конечно, зона лучше. Свежий воздух. Свежий воздух, травка, хоть какая-то природа, хоть что-то, да? Потому что в СИЗО ничего этого нет, открытая тюрьма.
Вот, знаешь, у нас сегодня каким-то этим лейтмотивом эта тема идет. Вчера, на самом деле, начали по поводу грантов, смысла заниматься правозащитой, когда ты находишься за границей. Сегодня у нас был и Андрей Пивоваров в эфире, потом у нас был Михаил Беньяш в эфире. Ты, наверное, читала его интервью «Медузе». Он сменил свою профессию адвоката и стал сантехником в Вильнюсе. И, ну, какой-то живой отклик получила, особенно у наших зрителей в чате, и все стали, в общем, говорить, что да, все бессмысленно. И вот, Оля, тебе тоже сейчас в чате задают вопросы. А чем ты конкретно этим людям, давайте там тоже скажем про Мордовскую колонию, о которой мы только что упоминали, или вот эту в Пермском крае, чем конкретно ты им и твои коллеги помогают?
А здесь в России работают 38 человек. Они сейчас все у меня выведены давным-давно уже из штата русисидящий. И мы не можем никогда говорить, кому мы помогаем. Я не могу говорить. Ну, потому что иностранный агент, нежелательная организация и прочее, прочее. Максимум, что может сообщить там наш телеграм-канал, да, что вот такому-то, такому-то заключенному у них есть группа поддержки, и вот она вот там, вот по этому адресу располагается. Все. ничего больше не можем говорить. Мы не можем говорить, никому мы помогаем, никак мы, ну, как, наверное, могу. Да? Посылки, связь с родными, оплата адвокатов и так далее, и так далее. А кому? Я говорить не могу. Естественно, поэтому ситуация на самом деле еще хуже. Ситуация не то, что вы сидите, трепетесь, мешки не ворочаете и никому не помогаете. Тогда ты ничего не можешь ответить. Ничего не можешь ответить. Как сказать, а вот мы помогаем вот этим и вот этим, пусть она подтвердит или он подтвердит. Нет, мы не можем этого сказать. Люди, кто в России, помогать нужно им. Я могу там, не знаю, вот у нас есть несколько человек, там посылочный чат, и у нас там собираются чеки, все такое. Вот, ну, не знаю, можем показать чеки, закрыв фамилии. И смысл? А смысл? Мы же у вас денег не берем, ребят. Краудфандинг мы не можем устраивать. Вы какой от нас отчетности хотите? Чтобы что? Чтобы люди, которым мы помогаем, пришли и сказали, у вас помощь не желает организации. А мы и иноагент, и не желает организации. Ну, нет, конечно. Конечно, нет.
То есть получается, что тебе вот эти отчеты, мы сегодня тоже об этом говорили, предоставлять еще сложнее. Там, я не знаю, условное
А мне
СМИ
некому это
говорит, вот мы
предоставлять,
выпустили
дайте грант.
материал, такое супергромкое расследование, там, дайте нам еще денег. А как
А кому я
твое
это скажу, дайте
взаимодействие?
мне еще денег? Тут, в общем, тоже.
Что ты
Тоже
говоришь?
вопрос хороший. Кому я это скажу?
Кому Оля спрашивает, да, сказать, дайте еще денег?
Ну да.
Ну вот, извини, я веду к вопросу, насколько вообще на тебе вся эта история с американскими деньгами сказалась или скажется?
Она скажется, конечно, потому что у нас не было американских денег, не было там ГУЗЕПовских денег или USAID, не было денег. У нас были немножко европейских денег, но, простите, а когда сейчас ломанутся все на оставшуюся поляну, да, нам, конечно, ничего не достанется, поэтому я даже и не думаю об этом. Есть несколько частных небольших доноров, ну, собственно, которых я тоже скрываю, естественно. Но просто буду работать над тем, чтобы доноров было больше. Вот, собственно, и все.
Ну да. Хотели
Да.
убить все про демократическую силу. Вот
А, ну,
теперь
знаете, а
люди, да.
кто первый-то пострадал? Первый пострадал украинские организации. Вот мы занимаемся чем? Вот мы отправляем похищенных украинцев в Украину назад, страны Балтии тут же закрыли границу для них. И мы переправляли через Колотиловку в Белгородской области, через Верхний Ларс. Колотиловка закрылась, там бои. Закрылась недавно. А надо сказать, одного из главных вдохновителей, волонтеров, помощников Колотиловки, местного жителя Демиденко, Александра Демиденко, замучили в тюрьме. Он погиб в прошлом году. А еще несколько человек, которые этим же сами занимались, да, они в тюрьме сидят со страшными совершенно обвинениями, я не могу их фамилии назвать. Сказать, что я их знаю, да, мы с ними работали, я не могу этого сказать. У них вообще приговора еще нет. А если когда будет, я тоже не скажу, потому что им же хуже будет. Мы им помогаем, но анонимно. Нельзя от себя.
А количество ты хотя бы можешь назвать, там, я не знаю, вот какому количеству украинских заключенных сейчас в России вы помогаете?
Ну, смотрите, 2500 украинских похищенных заключенных. Так, ну, я просто про них не договорила. Вот они вот доходят до Колотиловки, это украинская страна, или до Верхнего Ларса. А дальше их подхватывают. Там подхватывают волонтеры Тбилиси, организатор, который могу назвать. А с украинской стороны их подхватывают захистники увязников, защитники заключенных организаций, фонд. И там наши деньги, вот этими руками собранные. И все, и сейчас ничего. Ни там, ни там. И что? И что? Дальше организации очень много помогают и военнопленным, те, которые попадают в судебную базу, то есть обвиняемые в преступлениях. и цивильные заручники, похищенные гражданские, адвокаты, передачи, поиск как дальше на зонах, лекарства, связь с родственниками, потому что связи прямой с Украиной нет. А если человек на оккупированной территории, в смысле, с оккупированной территории, если родственник на оккупированной территории, очень многие не хотят переписываться с родными, чтобы там не знали, что их отец или сын опасный террорист, который получил 25 лет и сидит в российской зоне. Это тоже через нас идет. Российские политзаключенные тоже через нас. И не только политзаключенные. Вот мы совсем недавно разговаривали с большой, крупной ЛГБТ-организации по поддержке ЛГБТК+. Тоже такой ликбез по ссылке в зону и работа с ЛГБТК+. Тоже совершенно отдельный кейс. И теперь, конечно, я сижу и не могу рассказывать. Я ни одной фамилии не могу назвать, ни одного кейса. Только погибших могу назвать. Вот кто погиб, да, того могу назвать, да, что вот мы с ним работали. И то я много раз говорила, что мы работали с Александром Демиденко, и начали там писать там какие-то его родственники, а что-то работало-то, что-то не работало, сидишь там в Германии. Вы простите, а если бы в СИЗО пришел адвокат, сказал, что Айтруси сидящий, что было бы? Но оно и так все плохо кончилось, конечно.
А, ты знаешь, не задавала пока этот вопрос ни разу в эфире тебе, но не знаю, может быть, кто-то из коллег задавал. А, ты просто про оккупированные территории сказала, я про Курскую область вспомнила, откуда тоже новости приходят активно всю эту неделю. А, ФСИН учреждения как функционируют-то?
Там Ильговская зона была ближайшая, эвакуировали. Там и военнопленные были в Курской области. Они очень долго телились и сейчас эвакуировали.
А куда их эвакуируют?
Ну, слушайте, это их расформировать ближайшее, но вообще на пограничных зонах они уже в основном все ушли на фронт. В основном все. Ну, слушайте, 53 зоны закрыли.
А
Там
новые не строят? Строили же активно.
Нет, строили и осваивали бюджет разные вещи. Бюджет выделен. Бюджет выделен. И было так. Значит, строительство 37 новых супер-пупер, там вот этих вот...
Каких-то суперулучшенных колонн, да.
Да-да-да, такие звезды смерти за 22, по-моему, миллиарда там каждая, там невозможно, какие европейские, даже лучше, круче, чем американские, все там в одном флаконе. И вот уже сейчас в Калужской области построим, мы сейчас построим в Улан-Удэ, в Чите построим, и еще 27 штук на оккупированных территориях построим. И вот выделили нам торжественный бюджет, и на четверть увеличили бюджет ФСИН, сейчас будем строить. А потом в Улан-Удэ отложили, говорят, ну деньги выделили, но там против жителей, ну и обещали деньги, а что-то они не дошли. Не будем строить в Улан-Удэ, давайте строить в Калуге, а там тоже что-то многодетные семьи, там выделили участки рядом, что-то тоже не хотят. Ну и как-то, а кто там будет сидеть, а из Москвы ездить неудобно, и вообще... А строят ли на оккупированных территориях, мы не знаем, потому что, скорее всего, как с восстановлением Чечни. Был такой кошмар, министр строительства, вот он прямо отличался этим делом в Чечне. Что-нибудь построит, торжественно откроет, а это все на бумаге, да? Потом говорит, ну, бомба прилетела, надо еще строить. Ну что, ну это обычное такое вот, обычное строительство, лакомый кусочек. Опять же, мы вспоминали сегодня этого Армена Горловского, опять же,
Да.
одна из многочисленных версий о его гибели – это передел как раз, передел рынка восстановления ДНР, ЛНР, вот этого всего. Он там был, на этом рынке. А это огромные государственные подряды, конечно.
Спасибо, Оль, большое. Ольга Романова, основатель фонда «Русь сидящая», была с нами сегодня в эфире. Спасибо тебе большое за этот
Спасибо,
разговор,
Оля.
важный разговор. И опять же, наверное, это в копилку аргументов Андрея Пивоварова, который говорит, что все равно многие правозащитные организации нужны, они занимаются очень важным делом, и, конечно же, деньги на это тоже,
Те, кто
нужно
занимается
выделять
делом,
хотя бы
понимаете?
из-за гуманитарных соображений.
Есть два вида правозащитных организаций, которые работают, умеют работать, и которые умеют отчитываться. Это разные организации. Вот, собственно, и все.
Согласна, абсолютно с тобой
Согласна.
согласна. Спасибо, Оля. Хорошо, что мы
Спасибо.
на этой
Пока.
ноте завершаем наш эфир с этой темой и начали.